Приветствую вас, братья и сестры. В эти еще пасхальные дни я хотел бы, чтобы мы вместе возвеличили имя Христа этим троекратным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пожалуйста, присаживайтесь, пусть эта радость о живом Господе животворит сердца наши. Я слышал историю такую, ну, это не история, а просто как факт. В одной церкви люди в пасхальный день вывесили такой большой у входа, в собрание такой вот баннер, да, и написали, что вы ищете живого среди мертвых. Его здесь нет, он воскрес. Вот подумайте, двоякий смысл. Что вы ищете того, кого здесь нет? Потому что здесь все мертвые. Он воскрес. Я полагаю, что ваше присутствие и ваша жизнь, преображенная Христом, это доказательство того, что Он здесь есть, воскресший в сердцах наших, живой, истинный, милостивый, высшей степени благой, верный Бог. Мы с вами продолжаем изучать послание к Ефесянам, не будем сегодня говорить мы о пасхальных каких-то сюжетах или событиях, мы возвращаемся к тому циклу проповедей, который мы с вами изучаем. Для наших гостей, для тех, кто не так часто бывает среди нас, я напомню, что мы начали вот этот вот марафон изучения церкви из книги «Деяния апостолов», наблюдая за тем, как Бог работает в мире, для чего Бог создал этот мир, для чего Он церковь поместил в этот мир, как Он через простых людей просто переворачивает этот мир во славу Свою, преображая сердца. Мы говорили с вами о том, что в тот период, когда не было университетов, семинарий, когда не было интернета, не было такого огромного количества церквей, люди в своей простоте сосредоточены на Христе, на Его славе, будучи посвящены целиком и полностью, покорили этот мир своей любовью к людям, преданностью к Богу. И один из них, которого Бог по-особому использовал, это был апостол Павел. Среди всех других апостолов он был частью этой команды. Это был великий служитель, который посвятил свою жизнь и преданно до конца своих дней остался верным Богу. Мы с вами закончили книгу «Деяния апостолов» в том, что Павел оказался в заключении. Это один из таких сигналов для нас, что за верность Богу приходится часто платить цену. За отношения со Христом приходится многим жертвовать. Но Павел, мы знаем, вот, был отважный, смелый человек, хотя из плоти и кожи, и все то, что свойственно нам, боли и переживания, и боль страданий в одиночестве или предательство, все это было свойственно ему. Он был настоящим человеком, это не был спущенный для нас ангел с неба, который был бесстрашный, который проходил сквозь стены и мало ел, или вообще не ел, не спал, только проповедовал. Был обычный человек. Но это яркая личность, которую Бог просто показывает сегодня церкви как образец. Вот почему Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. И вот ряд писем, которые апостол написал из тюрьмы в этот период, одно из них, одно из первых, это послание к Ефесянам. И мы с вами изучаем это письмо, мы хотим увидеть вот эту красоту Божьей мысли, да, относительно того, как, во-первых, если я возьму небольшой контекст, послание к Ефесянам, первая глава, это апостол Павел показывает верующим пути и причину, как они уверовали. Вот это важно, это достаточно интересно. Вот подумайте о себе. Невидимый Бог сделал видимо преображенную вашу жизнь. Где-то когда-то в какой-то местности посылает вам человека встречу в транспорте или подселяет каких-то людей, которые живут в вашем подъезде, или, может быть, еще какие-то тысячи разных, то, что мы называем стечением обстоятельств, приходит в нашу жизнь и появляется какой-то интерес. И мы думаем, что это все естественно, все просто, все логически. Но Павел говорит, что наше спасение было предусмотрено Богом еще до того, когда появилось понятие греха. понятие неба и земли. Уже в его мастерской, в его шедевральном уме он избрал ко спасению верующих людей для того, чтобы подарить церковь как невесту своему сыну, сыну Иисусу Христу. Кроме этого, Павел говорит, что имея Христа или принадлежа Христу, мы обладаем колоссальными духовными богатствами. И часто проблема наша в том, я уже говорил, что, скорее всего, либо мы не знаем об этом, либо не умеем пользоваться. И вот Павел говорит, я молюсь Богу, чтобы Он научил, показал, раскрыл и дал верующим людям применять эти богатства, которые есть во Христе. Эти богатства в Нем, эти богатства от Него и для верующих людей, и эти богатства духовные. Не нужно путать с богатствами, о которых многие церкви сегодня декларируют и говорят, если мы дети царя, то те, кто лысые волосы должны вырасти, те, кто низенькие должны подрасти тоже, и зубы повырастать, и вот богатство материальное должно наполниться, и никогда не болеть, не чихать, не кашлять. Все это будет, но этот период немножечко произойдет попозже. И ошибка в том, что люди берут те благословения, которые для тысячелетнего царствия, для царствия небесного берут и применяют его в формате нашей земной жизни. Вторая глава, Павел показывает верующим, в каком положении они жили до уверования, до того момента, когда Бог их возродил. Помните, да, мы говорили о том, что начало этой главы Павел говорит, что вас мертвых, и потом он себя причисляет, и нас мертвых во грехах, в преступлениях, в которых мы жили, в которых наслаждались. Более того, он говорит, что мы жили по воле князя, который управлял нами. Мы думали, что мы свободны. Мы думали, что у нас есть абсолютно независимая воля выбирать то или иное. И это правда. Только в формате нашей природы. Если человек грешник, он будет выбирать только грех и наслаждаться разнообразием этого выбора. Поэтому духовно мертвый никогда не мог выбрать праведность, святость, желание поклоняться Богу, желание служить истинному Богу. Потрясающее послание в той перспективе, что мы видим, что проповедь Евангелия Павла среди язычников, тех, которых можно смело называть дремучими людьми, абсолютно отсеченными от жизни Божьей, вдруг пришла к ним жизнь. И сила, по которой они воскресли, это Слово Господне, это Евангелие. Павел показывал во второй главе, что люди отделены от Бога по вертикали, и люди отделены друг от друга, они были во вражде. Вот мы с вами сегодня на третьей главе. Третья глава в своем сюжете продолжает мысль Павла второй главы. И я хочу, чтобы мы прочитали первые 13 стихов. Это наш сегодня будет текст, где мы остановимся, поразмышляем об этих истинах. Пожалуйста, откройте Ефесянам 3 глава с 1 по 13 стих. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его, мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через Него, через веру в Него. Поэтому прошу вас, не унывайте из-за моих ради вас скорбей, которые ваша слава. Если вы заметили, в этом отрывке Павел три раза говорит или использует слово «тайна». Вот многие из вас уже достаточно давно в церкви. Есть для вас библейские тайны, которые вы до сих пор не можете понять или разгадать, или, по крайней мере, прикоснуться к ним, чтобы каким-то образом сказать, что это тайна, и мне нужно ее исследовать. Как насчет Троицы? Это на самом деле тайна. Мы на группе по подготовке к крещению в четверг один из этих вопросов попытались разобрать. Да, в Библии нет слова «троица», но собирательно мы можем увидеть, что Бог один, но есть три личности. Вы можете это объяснить просто так? Лед, вода, пар, там, яйцо, белок, желток. Это все но немножечко не туда и не про то. Вот на самом деле, друзья, мы похожи на бактерии, которые живут внутри человека. И пытаемся описать человека, его рост, вес. Более того, пытаются описать его характер, что ему нравится, что ему не нравится. Лишь малая часть, которая вот просто нам открыта об этом великом Боге, который наполняет собой все. Это больше, чем понятие океана, который мы пытаемся выпить или наполнить себя. Это непостижимо. Колоссянам 2 глава, 2 стих, Павел об этом говорит, о тайне единства Отца и Сына. И он называет это тайной. Я посмотрел в Библии употребление слова «тайна», и я заметил, что Павел и ранняя церковь сталкивались с этим. Например, тайной является боговоплощение. Вы можете себе представить, как Бог стал человеком? Греческая философия этого вообще не принимала. Они верили в богов. Рим верил в богов. Но вот в эту комбинацию, что Бог и человек в одной личности, не подавляя один другого, или природа человека не запачкала чистую природу Бога, это невозможно. 1 Тимофею 3:16, помните, апостол Павел говорит, великое благочестие, что? Тайна. Тайна. Бог явился во плоти. Как насчет жизни Бога в нас? Жизни Христа в нас, Духом Святым. Это тайна. Колоссянам 1:27. Проповедь Евангелия, замысел Бога, который Бог придумал для спасения. Павел говорит, что это тайна, которую не постигли сильные мира сего. Если бы узнали, то не распяли бы Господа славы. 1 Коринфянам 2:7 и Ефесянам 6:19. А для меня, по крайней мере, тоже является тайной, что делал Христос в дни смерти своей. Есть маленький намек на то, что Он спускался в места преисподней, но что Он там делал? Проповедовал или провозглашал? Какому поколению людей? В период Ноя, тем, которые жили в этот период, либо всем людям? Это тайна. Павел называет тайной единство Христа и Церкви. Ефесянам 5 глава, 32 стих. Это тайна. Вы могли бы дать определение слову «тайна»? Что такое тайна? Мы понимаем, что такое тайна? Информация, да, бывает совершенно секретна, да, вот, государственная тайна. А, возможно, да, это что-то недоступное. С другой стороны, даже тем, кому доступная, она непонятная. Вот где-то эта комбинация. Был период, когда Бог на самом деле в тайне держал вопрос триединства. Да? Только в Новом Завете мы можем это увидеть, или единство Церкви и Христа. Еще два момента, которые мне хотелось бы озвучить, прежде чем мы перейдем к этим тайнам этой главы. Например, появление Антихриста. Павел говорит, что тайна беззакония уже в действии. 2 Фессалоникийцам 2:7. Все человечество пытается расшифровать вот эту вот историю, где и когда появится эта личность, и как он будет выглядеть, что он будет делать. В Писании мы это видим, но у нас нет ясности обо всем этом. Это для нас тайна. Вот почему есть много предупреждений по признакам, которого мы можем определить эту личность. Ну и последнее. Восхищение церкви. Павел говорит, что это тайна. Говорю вам тайну, он возвещает в первом послании Коринфянам, 15 главе, 51 стих. Не все мы умрем, но все изменимся. То есть тот период, когда люди останутся, как это будет? Возможно, так как Илия возносился, возможно, незаметно исчезнут, как Енох исчез. Но Павел говорит о некой тайне. И для общества, да, это будет на самом деле тайна. Так вот, в третьей главе Павел использует три раза слово «тайна». Тайна, которая некогда была сокрыта от народа Божьего, от Израиля, от многих пророков. Кстати, многие пророки понимали, вернее, слышали эту комбинацию взаимоотношений Израиля с язычниками. Но они не понимали, как это будет работать. И вот здесь Павел говорит еще об одной тайне, об одном фокусе зрения, тайны, которую мы с вами, по крайней мере, должны понять. Мы должны ее услышать. Я назвал эту проповедь «Постигая Божью тайну». В этом вопросе единства церкви верующих с Израилем, язычников и Израилем. Так мы посмотрим на три вопроса или на три момента этой тайны. Во-первых, мы посмотрим на вестника тайны, тот, кто возвещает. Во-вторых, мы посмотрим с вами на содержание тайны, о которой Павел говорит и раскрывает. И в-третьих, мы посмотрим на цель тайны, которую Бог открыл, куда она должна прийти, чего она должна достигнуть. Итак, с 1 по 3 стих апостол Павел представляет себя как вестника тайны. Обратите внимание, что Павел здесь снова называет свое имя. Имя «Я Павел», как автор, который снова подтверждает, что это мое личное послание, это я своей рукой пишу, и я лично к вам обращаюсь. Очень интересно, этот вестник называет себя узником Иисуса Христа. Вы помните события, при которых Павла арестовали? Немножко подзабыли. Это было в Иерусалиме. Да, это 21 глава книги «Деяния апостолов». В Иерусалиме, когда Павла схватили в храме, ложно его обвинили. Потом 2 года он сидел в тюрьме в Кесарии, пока шли разбирательства. И как минимум 2 года он был в римском заключении. Так смотрите, он был арестован иудеями, отбывал наказание в Риме, но называет себя узником кого? Иисуса Христа. Очень знаково, но Павел здесь снова хотел бы подчеркнуть. Я сижу по причине того, что я принадлежу Христу. Он допустил, и во имя Его, и благодаря Ему я здесь. Если вы посмотрите на 1 стих, вы увидите, что он говорит «ради вас, язычников». Я хочу сделать маленькую ссылочку. Деяния 21:27. Вот именно тот момент, который нам покажет более конкретный сюжет. Смотрите, «Ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и греков ввел в храм и осквернил святое место это. Ибо перед этим они видели с ним в городе Трофима ефесянина“. Вы видите взаимосвязь? Павел уже был знаком с Ефесской церковью, и он пригласил себе в гости, не знаю, на экскурсию, или познакомить этого Трофима ефесянина, обращенного язычника в Иерусалим, познакомить с церковью, показать церковь изнутри, познакомить с братьями, показать эту жизнь в теле, откуда все произошло. Возможно, они были на Голгофе, возможно, еще где-то в каких-то местах. Может быть, они были где-то рядышком с храмом, и его увидели. Поэтому Павел и пишет: «Я узник Христа ради вас, язычников». И вот 30 стих. «Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его из храма». Он уточняет здесь: «Я узник Иисуса Христа», для того, чтобы они понимали, я сижу не по причине воровства, по причине бунта, по причине непокорности властям или каких-то махинаций. Мы знаем, что Павел шил палатки. Что было бы, если Павел пошил какую-то палатку, продал ее как кожаную, да, а на самом деле это была какая-то дешевая ткань. Его могли бы арестовать, он бы мог за это сесть. Кстати, я еще хотел бы вот на что обратить внимание. Именно этот аспект, который Павел подчеркивает, что я узник Иисуса Христа, для многих мог вызывать массу вопросов. С кем вы общаетесь? Кто ваш лидер? Где он? Как в те времена, я думаю, что и в наши времена, иметь друзей, которые сидят или сидели, ну, не совсем прилично, да? По этой причине Павел писал Тимофею во втором послании: «Не стыдись меня, узника». Я думаю, что элемент стыда был у Тимофея. И он ему говорит: «Тимофей, не стыдись меня». Потому что он говорит: «Я страдаю по этой же самой причине. Я узник Иисуса Христа». Иногда люди спрашивают: «Кто ваш пастор? Кем он был до уверования? Или кто посещает вашу общину?» Помните, я вам время от времени говорю об одном человеке, который, наоборот, не хотел приводить в церковь своих модных, богатых приятелей, потому что контингент церкви, на его взгляд, выглядел слишком примитивно. И он в глазах своих богатых друзей был бы очень таким каким-то, ну, несовременным человеком. Все это имеет ценность, оказывается. Я не говорю о втором случае, об этом знакомом, а я говорю об этом случае, когда Павел концентрирует внимание и говорит: «Я узник Иисуса Христа». Во втором стихе, продолжая, Павел говорит Ефесянам о том, что ему дана благодать домостроительства Божьего Царства среди язычников. Если вы посмотрите на вот эти все личные местоимения, вы увидите, что Павел концентрирует внимание на том, что он является вот этим вот Божьим инструментом в домостроительстве. Он как бы ключиком только приоткрывает дверь для того, чтобы показать всю красоту этой тайны. Вот он использует это слово «домостроительство». Я посмотрел в греческом языке, как оно звучит. «Экономия». Знакомое слово? Отсюда мы имеем экономия, экономика. Все, что связано с мудрым управлением сначала дома, теперь и в государстве используют это слово. Павел говорит, что я узник Христа, но я призван по благодати Божьей управлять его домом. Управитель — тот, кто не имеет своего ничего. Это тот, кого на время просто пригласили и дали ему землю, дали ему скот, дали ему инструмент, дали ему, возможно, людей, дали ему средства для того, чтобы он правильно управлял этим. И все, что он называет, он говорит: «Я по дару благодати имею это». На самом деле, три момента хотелось бы мне, говоря о Павле, подчеркнуть, что Павел был великолепным управителем дома. Павел больше всех написал посланий к языческим церквям. Это почти половина Нового Завета. Павел был потрясающим миссионером, служителем, пастором, который заботился о церквях, которых он больше всего создал среди язычников. И Павел себя называет апостолом всех язычников. Я хочу сказать, друзья, что Павел стал Павлом с большой буквы, великим, задолго после своей смерти. Когда он жил среди людей, он ничем не отличался. И мы знаем из послания Коринфянам, насколько трудны были взаимоотношения Павла с церковью, или наоборот, у церкви по отношению к Павлу, где его не воспринимали как равно апостола со всеми двенадцатью. Его унижали в том, что он не был такой красноречивый, как Аполлос. Он не был, может быть, проницательным или авторитетным, сильным таким, как Петр, и многие другие вещи, которые дискредитировали Павла. Его во многих вещах подозревали, его обвиняли, но смотрите, незаметно, но Павел защищает свое апостольство. Я в тюрьме по причине того, что я узник Христа. И из-за вас. Не из-за себя я здесь, а из-за вас. Или благодаря тому, чтобы каким-то образом влиять на вас. Вот третий стих. Павел употребляет вот это вот личное местоимение снова «мне». Через откровение возвещена тайна. Этим самым апостол говорит, что я не придумал эту тайну, а она ко мне пришла, потому что Бог мне ее открыл. Вы замечаете, как тоже в современное христианство спекулирует на том, что мне Бог сказал, или Бог мне открыл. Вот это слово апокалипсис греческое, да, это откровение, то, что у нас переведено. Это люди говорят, что Бог что-то открыл закрытое. И молодежь знает вот эти вот истории, когда может, одна из свежих таких, да, когда парень приходит к девушке домой и говорит, мне Бог открыл, что ты должна стать моей женой. Она говорит, правда? Говорит, ну хорошо, сейчас пойду у мужа спрошу. То есть открыл одно, а не открыл другое. И вот эти вот казусы случаются в жизни. Но то, что говорит апостол Павел о тайне откровения, я получил из рук Господа. Он посредник. Так, первые три стиха. Вестник тайны. Вестник тайны. Я бы хотел сказать, друзья, что понимая того, кто говорит, это достаточно сильный аргумент воспринимать его личность. Подумайте об авторитете, как бы выразиться попроще, чтобы было нам понятно, о его имидже, о его репутации, точнее. Если бы Павел был человеком, который вызывал бы какое-то подозрение, возможно, его бы никто не слушал. Поэтому нам нужно понимать, что у Бога есть его люди, вестники, которые возвещают эту истину, эту тайну. И мы с 4 по 8 стих посмотрим теперь на содержание этой тайны. В 4 стихе апостол Павел говорит, я хочу вам сказать, как я эту тайну понимаю. И в 6 стихе он излагает суть или содержание этой тайны. Послушайте. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования во Христе Иисусе». Вот это тайна. И все вы подпрыгнули, сказали, ничего себе тайна. Как вы думаете, почему эту мысль единства иудеев и язычников Павел называет тайной? Вот когда мы изучали с 12 стиха до конца главы, вторую главу, мы с вами подробно пытались понять, увидеть это напряжение, почему для людей это было тайной, это было важно. Я думаю, сейчас нам сложно даже привести какую-то иллюстрацию, чтобы вы прочувствовали, что на самом деле тайна единства евреев и язычников – это на самом деле вот потрясающее откровение. Причина в том, что всю свою жизнь евреи ненавидели всех язычников. Если вы подзабыли, я напомню об Ионе, о человеке, который проделал немалый путь для того, чтобы избежать вот этого контакта с язычниками. Он даже дерзнул противостать самому Богу, по той причине, чтобы не идти в Ниневию и не благовествовать им. Даже тогда, когда он поклялся Богу в животе у большой рыбы, что я обещал, то исполню. И вы помните, вот мы иногда, когда говорим об этом, мы вспоминаем. После этого великого пробуждения, покаяния этих тысячи и тысячи людей, и он еще 40 дней сидел и ждал, А вдруг? Вдруг Божий огонь пойдет на них? Это маленький сюжет из того, что мы видим отношение евреев к язычникам. В свою очередь, язычники ненавидели евреев. Я в прошлый раз упомянул такую видимую деталь, по которой они могли ненавидеть их. Они считали евреев безбожниками, потому что у них не было видимых богов. У них, если кто-то мог посетить храм или спросить у евреев, а что у вас внутри храма? Что у вас там, куда священники заходят? Тогда, когда, допустим, Навуходоносор зашел и не спрашивая ни у кого разрешения, помните, когда они храм разрушали, грабили все, ни одного бога они там сделанного не увидели. И эта молва распространялась, это безбожники. У них нет богов, они придумали себе какого-то невидимого бога. Но отношение евреев к язычникам было настолько напряженным, настолько резким и контрастным, что никому никогда в голову не пришла бы мысль, что они с язычниками будут сидеть за одним столом. Я пытаюсь сейчас представить, чтобы в Израиле сказать, что вы когда-то с вашими соседями, арабами, будете жить дружно, уважая друг друга и любя друг друга. Возможно это? Возможно, чтобы сегодня, сказав арабу, да, вот живущий там, в той местности, не в нашей местности, сказать, что у тебя придет время, будет хорошее отношение к евреям. К сожалению, у славян есть напряжение друг с другом. Я вам рассказывал эту историю, когда один проповедник, который не любил москалей, проповедовал о том, что москали все будут в аду гореть. Ну, просто на украинском языке очень колоритно. Вот. И когда пастор услышал подобный такой, вот, знаете, выпад в адрес вообще людей, как это так, какая-то нация будет гореть в аду. Вот. Он его отстранил от проповеди на какое-то время, дал ему время покаяться, дал ему время одуматься. И потом, допуская до проповеди, спросил: ты понимаешь свою ошибку, свой грех? Да, понимаю. Но это все на украинском языке. Я немножечко больше говорю по-русски, чтобы вы понимали, особенно из Новороссийска кто. Вот. Но теперь я перейду к прямой речи, к цитате. Да. Вот, в общем, допустили его к кафедре. И он проповедует «Тайная вечеря». Иисус умывает ноги ученикам. Драма, напряжение. И проповедуя на украинском языке, он говорит: «Иисус тоді каже до учнів своїх, один з вас мене зрадить». То есть Иисус говорит к ученикам: «Один из вас предаст меня». И все учні почали дивитись друг на друга, чи один на одного, и питає Петро: «Чи не я, Господи?» Потім питає Іван: «Чи не я, Господи?» І потім каже Іуда Іскаріот: «Не я ли, Господи?» І от дуже незаметно указали, от навіть лавірує язиковими такими прийомами, хто Іуда. Я акцентирую внимание, друзья, это может быть немножко смешно, но оно имеет место. Оно имеет место с разных сторон. Когда чукчи высмеивают, когда анекдоты про другие национальности рассказывают. Я даже не говорю это в среде неверующих людей. Вот в чем красота, вот в чем тайна, когда русские, украинцы, американцы, чукчи, разные национальности, которых цыгане, татары, кто бы ни были, становятся христианами. В этом слава и величие Бога. И горе той церкви, когда в ней русские, украинцы, белорусы начинают делить на свое какое-то христианство. Я удивляюсь названием церквей, где там, допустим, написано там «Русская евангельская церковь». У меня вопрос: а что там, для украинцев нет места? или славянская церковь, а что там, для индейцев нет места или для других национальностей? Вот люди, обосабливая себя, они грешат против Бога, потому что красота самой церкви, она и выражается в том, что Бог соединил язычников и евреев, и все этносы вместе, в одно тело. Скорее всего, подобные такие деления ярко свидетельствуют о необращенном сердце. Это сильный сигнал должен быть для нас, что с этими людьми что-то не в порядке, когда они национальность свою возвышают над принадлежностью к Христу. Для нас сегодня это не тайна. Мы просто смотрим текст, который нам нужно изучить. Но я думаю, мы должны остановиться, друзья, и на самом деле заглянуть в свое сердце. Какие национальности я с трудом принимаю? Каких людей мне трудно принять? Может быть, даже из социальных каких-то уровней, может быть, материальных или каких-то других аспектов. Тогда это была тайна. И Павел говорит, это тайна. И вот эта тайна, что чтобы быть язычником, сонаследниками и сопричастниками к Иисусу Христу. Это подобно тому, как Давид взял, помните, сына Иоаннафана, сына Саула, Мефибосфея, и взял его, посадил с собой за стол. И он ел с ними и был сопричастником, как один из сыновей. Он ничего не сделал такого для того, чтобы быть там. Лично он ничего не сделал. Ради верности Давида с Иоаннафаном он берет и помещает его. Друзья, что мы сделали, чтобы быть вот на этой лозе Израиля? Я более хочу сказать. Мы сегодня, когда ехали в собрание, вспоминали тоже не очень хорошие эпизоды церкви, реформаторского периода, когда в порыве вот такой волны пробуждения они не заметили или не замечали важные детали, которая оказала колоссальное влияние на умы политиков того времени, когда реформаторы в открытую выражали свое негодование и ненависть к Израилю, к евреям. Политики, понимая духовные глубины и истинные, допустим, комментарии священников, они брали это как что-то необходимое, что-то ценное для себя. Поэтому евреев стали гнать, и потом мы знаем, в период правления Гитлера устроили для евреев ужасный период жизни, если так можно назвать жизнь. Потому что якобы они увидели, что евреи распяли Христа. И что теперь? Это был Божий план. Но это не причина для ненависти их. Мы знаем боль сердца Павла, когда он говорил послание к римлянам. «Я молюсь о своем народе». Он настолько сопереживал, что от них отсечена вот на время эта живительная сила, что он говорит, я сам готов был бы отлученным от Христа ради того, чтобы Израиль был снова возвращен. И он говорит, это на время. Помните, что он говорит язычникам? Не гордитесь, но бойтесь. Потому что если Бог не пощадил природных ветвей, то пощадит ли тебя? Привитую, чужую, имеющую жизнь. Я понимаю, что нам трудно это сегодня в современных каких-то категориях на самом деле пережить. Отчасти какие-то истории или анекдоты мы можем использовать, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать это. Но тогда это Павел называет «это тайна». Это тайна. Это тайна того, что исполнилось, когда в Едеме было нарушено, когда люди по вертикали были отсечены от Бога и по горизонтали они были разобщены. Теперь, когда пришел Христос, всякий верующий в Иисуса Христа, он имеет единство с Отцом и имеет единство друг с другом. Помните, кстати, Павел здесь говорит, что оно было открыто и мне, и другим апостолам. Но вот то, что мы говорили, да, тайна, если она и открыта, то насколько она удобовразумительна. Я напомню маленький такой момент, эпизод из жизни Петра, когда, помните, это полотно спускалось. Бог достаточно интересно, своеобразно показал Петру о том, что бери, заколи и ешь. Петр понял, и он говорит, я ничего подобного есть не буду и никогда не ел. Господь убедил его, и он пошел в дом язычника. Вот что он в этом доме говорит. Вы знаете, что иудею запрещено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, синоним этой тайны, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Если вы почитаете 11 главу, вы увидите, что у Петра были проблемы с братьями, когда он пришел в Иерусалим и стал рассказывать, что Бог делал среди язычников. Сильнейшее напряжение было между одними и другими. Давайте вернемся к Павлу. Мы видим, что вот посредством благой вести, радостной вести, где Господь обнуляет все человеческие заслуги, преимущества в этническом каком-то понимании, Он объединяет людей вместе. Галатам 3, 26-28. «Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Я думаю, что приходит время, когда вот эти фразы «нет мужского пола, ни женского пола» нужно будет комментировать. Потому что... Скажут, ну, в Библии написано, выбирай сам себе пол. Но я хочу, я догадываюсь, что вы правильно понимаете, но смотрите, сегодня есть другая тенденция, когда люди отыскивают в себе, там, в бабушках, прабабушках, в прапрапрадедушках какие-то иудейские корни и пытаются снова возвысить себя, возвеличить себя, что они потомки Авраама. Запомните этот текст. Во Христе теперь нет этнических и национальных различий, в которых можно было бы видеть какое-то преимущество. Но все вы одно во Христе Иисусе. Итак, Павел – вестник этой тайны, с высоким авторитетом, с достоинством, чтобы его слушать. Павел объясняет саму тайну, в которой выражается единство всех верующих. Нет более значимых людей, нет более великих людей, нет более приближенных людей к Богу. Абсолютно все во Христе одно. И последнее – цель откровения Божьей тайны. С 9 по 13 стих. Давайте мы с вами прочитаем. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшийся от вечности в Боге, соделавшим все Иисусом Христом. Дабы ныне сделалось известно через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Поэтому прошу вас не унывать из-за моих ради вас скорбей, которые ваша слава». Вот цель, чтобы через это единство, посмотрите, 10 стих, через это единство Церкви весь духовный мир, который на небесах, сюда можно включить Божьих ангелов и падших ангелов, могли увидеть многоразличную премудрость Бога. Кроме того, что Церковь является светом и солью для этого мира, она является неким образом или наглядным пособием для духовных существ, где они, видя, наблюдая за Церковью, могут увидеть, насколько славен Бог. Мы никогда не думаем о таких категориях. Поэтому смотрите, если Церковь едина во Христе, уважая друг друга, любя друг друга. Через это прославляется Бог, когда ангелы, глядя на то, что Бог создал людей из разных народов, только Ему это подвластно, собрать в Своем теле, под Своим главенством абсолютно разных людей. И в этом выражается многоразличная премудрость Божья. И наоборот, когда в церквях разделение по этим причинам, тогда церковь приносит бесчестие и бесславие Богу. Последние несколько наблюдений. Также достижением этой цели в единстве друг с другом и подразумевая самим Богом, Павел говорит, что у нас есть надежный доступ к Богу у каждого, всегда. 12 стих. Если раньше священник только в одном лице мог совершать служение, и первосвященник один раз в год мог только войти в святое святых, то Павел и автор послания к евреям, 4 глава, 16 стих, говорит, что у нас всегда открыт доступ к престолу благодати, чтобы там мы всегда могли получать помощь благовременную для нашей жизни. Теперь нам не нужны посредники. Теперь нам не нужно знать еврейский язык. Нам не нужно быть принадлежностью к израильскому этносу. Нам не нужно особое место, нам не нужно особое время. Нам не нужны особые слова. Нам нужны особые отношения с нашим Христом, с нашим главой, с нашим Искупителем. Поэтому Павел говорит, я не хочу, чтобы вы унывали. У нас есть доступ, вы едины, как евреи, так и язычники. Вы помните маленький штрих, что во многих посланиях, допустим, в Галатах или к римлянам, вот эти смешанные категории евреев и язычников в одной церкви, у них в тот период были напряжения друг с другом. Так вот, вот эти вот мысли о единстве в этой тайне должны были ободрять верующих людей. У вас есть надежный доступ. Бог вас не прогонит. Приходите со своими нуждами, открывайте Ему свое сердце. Знайте, что Он вас примет. Последнее, что Павел говорит. «Ради меня не унывайте». Все, что Бог определил в моей жизни и служении, принесет однажды вам славу. Моя жизнь не будет бесчестием и бесславием церкви. Посмотрите, круг замкнулся. Он начал с себя, я узник Христа, и говорит, не переживайте там, где я нахожусь и что со мной происходит. Бог дал мне понимание этой тайны. Я понимаю ее, и вы можете понять, помните, мы читали, через написанное уразуметь. Примите это, постигая эту тайну, примите ее и практикуйте. Попробуйте когда-нибудь домашнее задание. Пожмите руку какому-то человеку, который в мусорном баке ковыряется. Или хотя бы по плечу похлопайте, скажите «Здравствуй, человек». Пообщайтесь с кем-то, поздоровайтесь с уборщицей в магазине. Я стараюсь это делать, я вижу, как люди удивляются, потому что на них никто никогда не обращает внимания. Отыщите таких людей. Попросите у Бога сделать сердце мягким, человеколюбивым, нежным, как шелк, по отношению к людям, чтобы мы не превозносились. Но исполняясь радости и восторга этой тайны, что Бог объединил нас и принял нас. К сожалению, евреи до сих пор смотрят, евреи, живущие в Израиле, евреи-ортодоксы, на всех остальных неевреев, как на людей второго сорта. Самый главный еврей, Иисус Христос, Он отменил это, и Он принял нас такие, какие мы есть, для того, чтобы мы не оставались такие, какие мы есть, но изменил нас в свою славу, в свой образ, в свой характер. Поэтому, постигая эту тайну, примите ее и практикуйте ее в своей жизни. Будьте устами Христа, будьте руками Христа, будьте сердцем Христа для тех, кто отвержен, для тех, кто чувствует себя
обреченным на какое-то одиночество или на ненависть. Дарите любовь Христа. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что мы можем изучать Слово Твое. Благодарим Тебя, что в нем так много разных граней, где, останавливаясь и рассматривая Твои истины, мы можем постигать глубину Твоего ума, богатство доброты Твоего сердца, великолепие дел Твоих, торжество победы Твоей над всем и во всем. Все, что Ты запланировал, Ты абсолютно исполнишь. И многое из того, что Ты обещал, Ты уже сделал. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, который открывает нам через Слово Свое, через жизнь и служение Духом Святым эти дивные тайны, и многие из которых откроются нам в вечности. То, что нам понятно, научи нас, Господи, принимать и практиковать в нашей жизни. Прошу Тебя, Господи, о нас, о народе Твоем, о детях Твоих, чтобы наши сердца были исполнены единством любви друг к другу. Это то, о чем Ты молил в Гефсимании в последний вечер, чтобы все были едины, как Ты. И Ты молился не только об апостолах, но и о тех, от кого уверуют люди, от слова апостолов, которые примут многие язычники. И то, что мы сегодня изучали и читали, Господи, стало достоянием многих языческих народов. Это единство во Христе с израильским народом. Благослови нас, Господи, этим разумением и исполни нас и состраданием, и смирением, и любовью, и покорностью пред лицом Твоим, ходя на этой земле, и чтобы мы были миротворцами, созидая Твое Царствие. Пусть в нашей общине будет мир Твой, единство веры, любви в Духе Святом для Твоей славы. Благодарность Тебе, Господи, что Ты среди нас, что Ты научаешь нас, что Ты и обличаешь нас, и милостиво исправляешь нас. Тебе, Богу нашему, великому, дивному и славному, пусть будет честь, хвала, благодарность в день этот и во веки веков Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.